это последнее, о чем я подумал в жизни, так сказать. Это первое, что приходит мне на ум. Может, для вас это как бы не откровение, для меня тоже не откровение, но как бы, если это так вообще вдуматься в это, то это серьезно. В принципе, одно из тех знаний, на которых стоит мир, то есть одно из тех знаний о том, на чем стоит мир, это то, что халява невозможна. Да? Это как бы без этого никуда. Халява невозможна. Если была возможна халява, то Бог бы нам дал сразу на халяву. Все. Это знание, оно, на нем стоит мир. То есть Бог создал не халяву, скажем так. Назовем это так. Что Бог создал? Бог создал не халяву. Все остальное это уже подробности. Какая не халява? Белая, черная, вкусная, сладкая, горькая. Не халяву Бог создал. И действительно, если присмотреться, то движущая сила человека, человеком, она стремление к халяве. Как это? Очень просто. Ну, мы, конечно, все понимаем, да, нам нужно трудиться, чтобы. Но все-таки, так, когда мы встаем утром еще не совсем проснулись, нам все-таки гораздо более понятно, что если нам что-то хотят дать, так дайте нам уже. Ну дайте нам уже, ну что хотите. Потом, когда мы уже просыпаемся, выпьем чашку кофе, мы уже, да, можем снова войти в эту тему, что, конечно, лучше нам пройти испытания и заработать все своими руками. Но если бы нас этому не научили со школьной скамьи, я думаю, что все бы предпочли, все здесь сидящие, предпочли бы, чтобы им дали уже все, что надо, и перестать мучиться уже. Нет?
Как же моральное удовлетворение?
Ну дайте нам и моральное удовлетворение тоже. Ну что, если вы хотите что-то дать, так дайте уже все. Нет, если вы говорите про ощущения, то возможно, что вы все не правы. Что вы все мне говорите, что халява – это очень хорошее ощущение. Но я ни от кого не услышал еще, что оно гораздо лучше, чем ощущение того, что я заработал своим трудом. Это я еще не услышал от вас. Это вы тоже хотите сказать?
Нет.
То есть вы соглашаетесь, что заработать своим трудом – это лучше?
Да.
Так в чем тогда ваша проблема? Так как же вам дать это все? Как же вам это дать, заработать своим трудом? Так вот вам дали заработать своим трудом.
Ну, можно было бы облегчить процесс зарабатывания своим трудом.
А, вы уже хотите в детали входить. Давайте дадим им полегче работку. Это уже не для наших умов. Это уже Бог просчитал. Нет. Мы говорим про только или дать все на халяву, или нет. То есть, короче, что из этого выходит? Простым языком, если мы хотим написать британскую энциклопедию на тему халява, на тему не халява, то там нужно сказать следующее. Что нет возможности дать человеку это удовольствие, которое есть при достижении чего-то своим трудом. Нет такой теоретической возможности. И то Бог всесильный, это еще не значит, что он это как может ли всесокрушающий носорог сокрушить несокрушимую стену, это не вопрос. Бог может сказать создать, но не может создать несозданного человека, например. Это он не может, да? То есть вещи, которые самоисключающие, это не умаляет от величия Бога. То есть невозможно человеку дать это на халяву. Это даже как бы само предложение, оно невозможно его сказать. Это имеется в виду то, что человек может достигнуть, получив своим трудом, если то же самое ему дадут на халяву, это будет не то. Это будет не то. Этого дать нельзя.
Сразу дать ему моральное удовлетворение, как вы сказали.
Какое удовлетворение? Как будто он достиг своего трудом. Еще раз. Вы хотите еще раз покрутить это колесо? Если мы видим своими глазами, что то, что человек заработал, это отдельное удовольствие, отдельное наслаждение, это само это наслаждение, так его нельзя дать. Если его нужно дать, то нужно дать ему в этом наслаждение, в заработать. Вы хотите без заработать, это не наслаждение, а заработать. просто у вас в голове, что Бог может дать нам точный вкус котлеты, не давая котлету. Но это просто игра слов. Точный вкус котлеты – это вкус котлеты, это не котлеты. Котлету, чтобы дать, нужно дать котлету. Если вы хотите вкус котлеты, вам дадут вкус таблетку, да? Но это не будет котлетой. Так я подумал, поскольку это так, значит, в чем, во-первых, в чем прелесть этого понимания? Прелесть в том, чтобы спокойнее относиться к неудобствам жизни. Не только потому, что мы знаем, что это нам на пользу. Все такое. Нет, потому что это единственная возможность. Например, у нас есть такой пример жизненный. Человек достиг какого-то совершенства. Я имею в виду совершенство понятного нам. Допустим, он был гневлив и перестал быть гневливым. Или он никого не замечал вокруг себя и стал кое-кого замечать. Допустим. Это очень редкий случай, но допустим, что он произошел. Так, но есть другой человек, который родился уже так, что он всех замечает и ко всем относится. И он ничего не делал, как бы он так родился. Ну, может, он так не родился, его так воспитали, но во всяком случае он не приложил к этому, палец о палец не ударил. Палец о палец не ударил. Если мы поставим двух людей, допустим, он находится на одном уровне отношений к окружающим. На одном уровне. То есть, кого замечают, замечают, кого не замечают, замечают в одинаковой пропорции. 20% от окружающих. Если мы захотим их сравнить, этих людей, возможно ли, чтобы они одинаково относились к людям?
Возможно.
Если вы говорите «возможно», то вы говорите, что можно дать все на халяву.
Почему?
Ну, потому что мы видим человека, который на халяву получил одно. И сам заработал то же самое, и это одно и то же.
А, вы имеете в виду, что один может...
Я говорю, что... В его отношении возможно, что у нас нет барометра это высчитать на приборах. Возможно, что мы не сможем это заметить. Я думаю, что мы даже сможем это заметить. Даже если они точно того же самого достиг кто-то, то что дали другому на халяву, это будет совершенно другое. Я не знаю, как это выразить. Более внимательно, более... Это более его действие. Возможно, что людям от этого одно и то же. Может быть, даже. Окружающим.
Вообще разница. Можно просто больше будет ценить собственное, то, что он имеет, чем тот, который не имеет.
Я не знаю, в чем хотите. Что, в чем хотите?
Но отношение к людям может быть одинаковое.
Я предпочитаю бы сказать, что и для людей это... Не одно и то же для окружающих его. И для него, как флешбек для него, это тоже не одно и то же. В общем, короче, этого нельзя получить. Это позитивная мысль, которая удостаивает чести нашу жизнь, если мы, конечно, что-нибудь сделаем в ней. И хотя... И получается еще одна очень практичная мысль. Практичная в смысле позитивная. Что, если мы спросим, а есть ли какая-нибудь ценность у этого человека, который так и родился? Есть ли вообще какая-то ценность? Ну, как бы этот человек, из-за этого он лучше, он более весомый, я его должен более...
Который такой и родился,
да.
Наоборот, он менее весомый получается, что-то отбился?
Нет, я спрашиваю, есть ли вообще какая-то ценность? Хотя бы 0,0001. Есть ли вообще какая-то ценность?
Есть, конечно. А как же?
Для кого?
Для окружающих хотя бы.
Давайте сначала я с вами соглашусь для окружающих, хорошо? Потом посмотрим. Но сперва я с этим соглашусь. Как бы, ладно, вы хотите, зачем вы с вами спорите? Допустим, для кого? Но для него есть какая-то ценность?
Конечно.
Этот человек, он лучше, он, я не знаю, что какое слово сказать. Он,
у него больше потенциал.
Для которого даром?
Да, это может быть.
Да.
Другое дело. Потенциал, естественно, у него больше.
Может, ему все равно. У него же даром есть.
Нет, я же не знаю, как этот вопрос спросить. Этот человек, он самее? Он самее?
Нет.
Не на йоту? То есть не на сколько? Тогда и тут есть очень позитивная мысль. Что мало того, что все, что мы достигли своим трудом и измучились, это единственное, что... Это самое лучшее, что у нас есть. Это еще к тому же единственное, что у нас есть. То есть все, чего мы не достигли и чего мы мучаемся, это если бы мы не мучились, то было бы просто одно и то же. Просто одно и то же. Ходит совсем уже позитивная мысль. Как утопическая, я бы сказал.
Давайте не мучиться.
Нет, это не помогает. Насчет больно это не помогает. Это больно. Это не помогает. Это помогает только как бы общий взгляд на вещи. Общий взгляд на вещи он такой, что все, что ты не прошел испытание, если у тебя все хорошо, это ноль. И это такой ноль, из которого даже нельзя сделать единицу. Потому что только то, чего у тебя нет, из этого ты можешь сделать единицу. А то, что у тебя есть, из этого ничего не можешь сделать. А то, что у тебя нет и нет, да, ты еще не сделал этого единицы. Вот и все. Совсем позитивно. После того, как я пришел к этой позитивной мысли, я задумался о том, что как мы строим с вами мировоззрение. Мы строим свое мировоззрение на том, что мы понимаем своей головой, а потом мы сравниваем это с тем, что написано в Торе или у мудрецов, и или корректируем, или дополняем, или заново узнаем, или что-нибудь такое. Или отвергаем, что очень редко происходит. Потому что если человек как бы что-то считает, чтобы из-за того, что он увидел какое-то изучение мудрецов, чтобы он отвлекся от этого. Это возможно, что в общем, в целом, когда человек занимается истиной, то в общем, в целом у него меняется мировоззрение. Я говорю, что я имею в виду, что чтобы человек отрекся от какого-то единичного своего мнения из-за того, что он что-то увидел написанное или что-то услышал, это практически не очень возможно. Нет, возможно, человек вообще все равно, что он думает, и он вообще ничего не думает, как бы. Он решает задачки по алгебре, это другое, там все может быть. Но если для него это жизненная вещь, то чтобы он отрекся от того, что ему кажется, если ему кажется, что любить это хорошо, а ненавидеть плохо, и он увидит, что в Майе написано, что нет, как раз любить это плохо, а ненавидеть хорошо, он скажет, я не знал, теперь мы пойдем другим путем. Такого не бывает. Такого не бывает. Возможно только, чтобы человек изменил в общем свое мировоззрение, и тогда, и в этом частном вопросе он изменит свое. Так обычно мы, наоборот, мы изначально отталкиваемся, во всяком случае, в идеальном варианте. Мы отталкиваемся от того, что мы сами понимаем. И мы это развиваем через Деврей Тора. Это то, что называется Дерехерец Кадмоне Тора, да? Есть такое понятие, да, все известное. Знаете такое понятие? Дерехерец Кадмоне Тора. Дерехерец это, как перевести Дерехерец? Дерехерец это... Ну да. Общечеловеческое понимание. Оно предшествует пониманию Торы. Предшествует не имеется в виду, что сперва ты дурак, а потом ты умный. Имеется в виду, что это начало пути. То есть если начать с середины, то не будет ничего. Не будет ничего. Например, то, что мы не можем попасть в рай, это потому что у нас нет таких путей мышления человеческих, которые могут привести нас к этой Торе, которая приведет нас в рай. Об этом сказано в Торе, что Бог специально отнял у нас такие помыслы, чтобы у нас были такие человеческие способы мышления, на которые может быть наложена Тора, которая приводит в рай. Об этом сказано в Торе, что когда Бог выгнал человека из рая, он поставил там меч какой-то, Херева Митапехет, меч, который оборотный.
Значит,
это
оборот.
Это не... Слово Митапехет, Лаафох, это перевернуть. Лаата Херева Митапехет, не меч, а сияние меча какое-то, которое, что очень интересно, что тоже Лаат, это вещь, которая написана в Хартуме Мицраим, мудрецов фараона. фараоны тоже лад. Лад — это какая-то вещь, которая, которая общемировая. Это не экстренно там, что Бог так охраняет дорогого рая. Короче, так написано там, что он поставил этот меч, чтобы лишмор эт дерех эц хаим. Ограждать дорогу, как вы сказали, это дерех эц? Общечеловеческую дорогу. То есть Мидрашим говорят, что дерех эц хаим, он не поставил меч, чтобы охранять эц хаим, охранять дерево жизни, а он поставил меч, чтобы охранять дорогу к дереву жизни. И Мидраш говорят, что дорога к дереву жизни имеется в виду дерехерец, шекадмали Тора, дерехерец, который предшествует Торе, эцахаим, это сама Тора, как написано, эцхаим или махазигма, не махазикимба. Тора, она эцхаим для того, эцхаим — это дерево жизни, эцхаим для того, кто за нее держится. А тут Бог оградил дерех, путь к этому эцхаим. То есть Бог отнял у нас общечеловеческий способ мышления, который может привести к тому, чтобы могли восприять такую Тору. Так после того, как я пришел к этой позитивной мысли, я заметил, то есть заметил это давно, но как-то меня это мало трогало, что мудрецы и все комментаторы, ну это Мидраш, так что не нужно даже комментаторов, объясняют эту проблему с халявой, что это нама де кисуфа. В Мидраше написано, что манды ахиль делав делей байт ли стакули бабы. Тот, кто ест что-то не свое, он стыдится смотреть в лицо тому, кто ему дает это. И это то, что называется нама де кисуфа, постыдный хлеб или хлеб стыда. И чтобы такого не было, Бог создал мир, в котором нужно работать. То есть создал человека с недостатками, который должен их исправлять. Ну, во-первых, я не знаю, во-первых, нужно еще понять, почему человек стыдится. Например, сын стыдится, когда отец ему дает на халяву. Нормально получилось. Очевидно, имеется в виду взрослый человек. Взрослый сын. Ему уже 47 лет. Он его еще, у него еще ни квартиры, ни машины. И даже штаны ему покупает мама. И специальности ее нет, и он не знает ни одного языка, кроме французского. То есть это стыд. Для взрослых человека, для ребенка, у него нет ни квартиры, ни машины. Это нормально, у него будет квартира и машина. То есть человек, в принципе, как бы заложено это в нем, да? Быть взрослым. Быть взрослым. То есть, что такое быть взрослым? Это как написано в Гумаре. В Гумаре в одном месте есть разные законы по поводу маленького и большого. Как бы человек, который не, скажем, совершенно не имеет в виду 13 лет. Человек, который самостоятельный и не самостоятельный. В Гумаре написано, что это большой называется и маленький. Рабби Йоханан сказал, большой не имеет в виду большой, а маленький не имеет в виду маленький. Только большой, который еще кушает со стола отца, называется маленький, а маленький, который сам себя добывает пропитание, называется большим. То есть большой и маленький — это стоящий на своих ногах. То есть у человека заложено в нем быть обладателем своего счастья. То, что мы с вами учили в Дерех Ашем, что другим языком там написано. Но в всяком случае, это я понимаю, что, что человек хочет быть самостоятельным. Но почему тогда он стыдится смотреть именно тому, кто ему дает? Он должен стыдиться смотреть всем в глаза. У Дойцов написано еще, то, что он не самостоятельный человек. Так ему стыдно перед кем? Перед своим папой или ему стыдно и перед дядей, и тетей, и перед соседом, и перед всеми? Но у Дойцов написано, что тот, кто берет не свое, он стыдится смотреть в лицо тому, кто ему дает.
Ну, ведь, значит, ну, папа же не дает. И не только папа. Кто угодно может дать.
Нет, может дать. Да, я понимаю. Но, дает, но почему тут написано, что это проблема, проблема с хлебом стыда, это проблема по отношению к тому, кто дает.
Халява там.
Еще раз. Если вы хотите сейчас снова сказать то, что вы сказали до сих пор, это уже не пройдет. Значит, у нас есть теперь изречение мудрецов, которое точное. Я живу в таком мире, где это точно. Которое точное. Пословесно точно. Значит, если мудрецы бы хотели сказать, что этот человек стыдится просто так, они бы это сказали. Они сказали точно. Человек стыдится того, кто ему дает. То есть тот, кто его содержит, того он стыдится. Он не стыдится других людей. Это этот стыд по отношению к тому, кто тебя содержит. Это не такой общий стыд. Как же так, я не могу сам существовать. Это не так. Так, я хочу понять, что написано у мудрецов. У мудрецов написано, что эта проблема, это объяснение, которое мы объясняем, почему Бог создал мир, где нужно работать, это постольку, поскольку, что иначе, если дать на халяву, будет стыд у человека от того, что ему дали. То, что мы с вами поняли, я не знаю, или я без вас понял, или без меня понял, я не знаю, кто тут понял, но во всяком случае, то, о чем я хочу говорить. Что пока что мы обсудили, и да это понятно, что человек не... То есть, если тебе дают на халяву, это не то. Но мудрец написано, что это не, проблема этого не того, что это стыдно. И больше написано у мудрецов, что стыдно, ладно, справились бы. Ну, стыдно так стыдно. Покраснеешь потом, когда пойдешь домой. А, нет, проблема в том, что ты не можешь смотреть ему в глаза.
Ты же его забираешь, получается.
Я забираю. Он мне дает, и он еще и хочет мне дать. Он хочет. Он Ротшильд. Он содержит людей. Он в этом смысл его жизни.
Почему стыдно?
Я говорю, что у мудрецов написано, что проблема, что это стыдно. И еще более точно, что этот стыд проявляется в том, что я не могу смотреть на него. Я, тот, кто хочет поспорить, я как бы нечего будет ему возразить однозначно, но насколько я понимаю лексикон мудрецов, что когда мудрецы говорят, что проблема в том, что он не может смотреть на него, имеется в виду, что тут нету связи между человеком и Богом. Как бы ведь это аллегория на Бога и человека, да, если бы человек все получил от Бога задарма, то он бы не мог смотреть ему в лицо. Что он не мог смотреть ему в лицо? Это образ такой. Имеется в виду, что не было бы связи. Ну, вообще, это как бы вещь уже.
Не было бы сотрудничества.
Сотрудничество, это хорошо. Я только немножко объясню это слово. Имеется в виду так, что, например, у нас нет претензий к зародышу в чреве матери, что он не зарабатывает себе на жизнь. У нас нет претензий. И ему не стыдно. Ему не стыдно. И он даже знает всю Тору, и все с ним хорошо. Так мы говорим, так сами, зародыш, у нас нет претензий. Почему? Потому что действительно зародыш, он считается частью матери. То есть, если мы хотим быть частью Бога, то в этом нет проблемы. Но тогда это не называется лицом к лицу. Это не лицом к лицу. Это все равно сказать про зародыш лицом к лицу. Да, мы часть Бога, которая... Это называется не стоять на своих ногах. Это называется питаться от чужого стола. Питаться от чужого стола — это только по отношению к хлебу, но если питаться всю... Если всю жизнь получать с чужого стола, то это называется, что тебя нет. Тебя как отдельной единицы нет. Что, я что-то говорю непонятно? Так, поэтому мудрецы говорят, что этот стыд, он приводит к тому, что он не смотрит на него. Всегда, когда говорим, что то, что называется в Торе «Ваявиэа эля Адам», что Бог создал Хаву и привел ее к человеку, лицом к лицу. То есть сперва она была, не знаю, кто она была, но она была какой-то частью Адама. Есть разногласие мудрецов, да? Какой частью Адама она была? Или это были сиамские близнецы, что-то такое? Или это было еще хуже? Еще хуже имеется в виду еще большей частью, еще лучше имеется в виду. Имеется в виду еще лучше. Естественно, в таких вещах невозможно представить себе, что есть действительно разногласие. Смешно. Есть, это было поэтапно. Вопрос только, что в Торе сказано открыто, а что является только более глубинным пониманием. Вот и все. Так, во всяком случае, она была частью Адама, и когда Бог ее отделил от Адама, была еще одна Еще один этап был. Это написано «Ваявиэля Адам». Он привел ее к Адаму. Он привел, когда он ее увел, что он ее привел. То есть он ее куда-то увел, куда-то увел в погреб. А потом он сказал, Сезаму закрой, это, Адаму закрой глаза. Когда он открыл, он ее к нему привел. Что значит он привел к нему? Привел ее, что он повернул лицом к лицу. Это поставить ее напротив, как полноценного человека. Это окончание ее созидания. Она была частью Адама, сперва совсем частью Адама, потом уже получив какую-то форму, часть, свою часть Адама была, потом ее отделили от Адама, а потом ее привели к Адаму. Это все этапы созидания. Так это то, что называется листакули бабы, смотреть человеку в лицо. Тот, кто, поэтому мудрецы говорят в своих аллегорических высказываниях, которые точны. То есть по этой аллегории, если ее точно проанализировать, можно прийти к действительному пониманию. Я даже подозреваю, что после того, как пойдешь к действительному пониманию, более точнее будет понять это как словами этой аллегории. Но это уже более сложная задача, но это так. Это все равно как... Может, это вообще не важно. Ладно, оставим это. Так, короче, что из этого выходит? Что из этого изречения мудрецов мы видим, что проблема этой халявы, она не просто в том, что мне невозможно дать по-простому ничего. Мы объяснили это так. Мне невозможно дать ничего, кроме того, что я заработал. То, что написано у мудрецов, это в принципе написано абсолютно то же самое. Написано, что если человек получает не свое, то он не самостоятельная часть. Это называется, что он не делает ничего. Что значит нельзя делать? Можно. Он будет умный, и красивый, и богатый, и женатый, и плодовитый, и все. Но это будет не он. Это будет, если это сделал я, если я его сделал, то это моих рук дело будет. Моих рук дело. Поэтому, кстати, у мудрецов написано, первое, что сказали мудрецы в Пиркей Авот, это «Хаамиду тальмиди марбе». Не научите многих учеников. Сказано «Хаамиду». «Хаамиду» — это слово «ламод». «Ламод» — это «стоять». Поставьте на ноги учеников. То есть делайте их такими, которые могут сами. Которые могут сами. Поскольку, когда пророчество закончилось, и первые мудрецы что-то сказали, это первое, что они сказали, потому что до этого такого надобности не было. Надобность была именно обратная. Сделайте много пророков, которые как раз будут говорить то, что говорит Бог, не то, что думают они. Но когда уже Бог ничего не говорит, во всяком случае, его никто не слышит, то теперь уже ему что-то сказали люди. Поэтому первое, что было сказано, «Хаамиду тальмиди марбе». Создайте учеников, которые ученики уже сами, которые могут сами думать. Не которые могут воспринимать свыше, и в этом их сила, а которые могут, когда им ничего не дают свыше, что-нибудь додумать. Так получается, что то, что мы говорили, по нашему общему человеческому пониманию, и то, что говорят мудрецы, это одно и то же. То есть мудрецы говорят это с другой стороны, что тут некому дать. То есть ему дадут, но его не будет. Ему дадут, он съест все, его будут содержать, и все будет в порядке. Только это будет не он, это будет часть Бога. Ну, Бог и так, Бог и без этого. С Бога вообще не было проблем еще до того, как он его создал. Но если мы хотим, чтобы это был отдельный человек, тут нужно еще прочувствовать, что это за ощущение такой отдельности. У меня есть большое подозрение, что вся эта, весь смысл того, что нужно заработать, это именно для того, чтобы я был вообще. То есть то, что если я получу это не заработав, то я-то я, но мне ничего не дали. Нет, проблема в том, что мне дали, конечно, но не мне, меня нет. Всегда нужно найти какой-то пример, который ясен, пусть даже далекий, но параллельный. Сейчас у меня в голове нету примера. То, что мы учили у Рамхаля, его языком это написано, что в этом человеку подобается Богу. Рамхаль тоже объясняет эту ту же самую проблему тем же самым способом, как бы, что невозможно дать халяву. что халява это хуже, но он не объясняет это хуже лучше. Он объясняет это тем, что этим человек может получить божественную халяву. Скажем, назовем это так, не божественную халяву, а божественное благо, то, что он называет, не халяву. Непонятно. То есть он может получить благо, но не божественное. Что такое небожественное у Рамхаля? Небожественное, имеется в виду, недостаточно, неподобное безграничному благу. Поскольку, я просто пересказываю то, что мы давно учили, что поскольку у Бога это благо, мы хотим получить такое благо, которое ближе всего тому благу, которое есть у Бога, а у Бога, естественно, это благо не случайно, а по сути. То есть нет возможности, чтобы у него этого не было. А у человека, если ему это дать, то это не по сути, это случайность. Или дали, или не дали. Если он это зарабатывает, то это более подобно Богу. Вот что говорит Рамхаль. Так получается из этого, что в том, что человек зарабатывает что-то своим трудом, в этом он уподобляется Богу. И это, в принципе, одно и то же, то, что мы с вами поняли. Что можно, конечно, давать благо, но тогда его нет. Что значит его нет? Он не причина своего существования. То есть получается, что тем, что он зарабатывает, он, конечно, не причина того, что он создан, созданным Богом, но он причина того, что он отдельная единица. Что он, не отдельное слово, некрасивое, может, но правильное, по отношению к Богу некрасивое, самостоятельная единица. Вот такая позитивная мысль у меня позитива.
Просто вопрос да. Еще. Но свобода выбора также делать или не делать, это уже тоже относится. И мы обсуждали вопрос того, что если человек сам не стоит на ногах, он не самостоятельный,
да, это да.
То его как бы нет.
Да.
Но дело в том,
вот теперь я понимаю, что вы говорите.
Делать или не делать, это тоже свобода выбора, понимаете?
Это я не понимаю этого перехода. Что значит тоже? Я не понимаю, что такое тоже? Что такое тоже? Почему? Тоже это кроме чего? А что еще кроме этого тоже?
Свобода выбора для меня, это свобода выбора между, скажем, добром и злом, а не выбирать ничего.
Что такое не выбирать ничего? Такого не выбирать. Это невозможно. Что значит выбирать ничего?
Ничего.
Нет, не выбирать ничего, это выбирать не делать.
Не делать, да.
Это выбор, это очень серьезный выбор.
Нет, ну тогда.
Например, выбирать не спасти человека или выбирать не нарушать субботу, это все не, это все выбор. Это выбор, вместо того, чтобы спасти человека, можно выбрать не спасать человека.
Так, хорошо.
Можно человек выбрать, лежать на диване и курить сигарету.
Человек выбирает не быть самостоятельным.
Да, это выбор. Это да. Называется выбор в нашем лексиконе.
Вот.
По-настоящему это...
Его нет. Он выбирает не быть.
Правильно. Поэтому действительно это немножко ошибка называть это выбором. Действительно, выбор это только выбор вперед. Нет выбора назад. Назад это имеется в виду... ничего. Это не... Кстати, вы правы.
О, ничего о, не о, делать.
О. Кстати, вы правы. Кстати, вы правы. Теперь я понял, куда вы клоните. То есть вы хотите сказать еще более сильней, что когда человек не выбирает, когда человек живет не выбирая, то он вообще не живет, да?
Да.
Да, да.
Вот правильно. Да. Тогда правильно
поняла.
Все,
да.
Спасибо.
О. Выбирает смерть, ура.
Он не выбирает жизнь.
Ну, понятно.
Да. Смерть уже у него есть в кармане. Ее нужно выбирать.
Он уже рождается с этим.
Как говорят мудрецы. Короче, смысл в том, что с горки катится быстро, а в гору...
Понимаете, да. Очень сложно.
Очень сложно. То есть, если человек ничего не делает, то он... Человек не стоит на месте.
И набирает скорость очень быстро.
Да, и причем это еще и объясняет одну вещь, которая немножко не соответствует действительности этому изречению, что мы видим, что есть люди, которые живут все такие хорошие люди, но они ничего никуда не двигаются, они так были хорошие, насколько были, настолько есть.
Такого не бывает.
Почему? Я знаю полно прекрасных людей, которые с того момента, как они знали, до сегодняшнего дня одно и то же. Ничего не произошло в их жизни.
Они все равно деградируют, такого не бывает.
Я не знаю лично, я не вижу их деградации. Не вижу их деградации. Нет, мне кажется, что эти люди, они действительно не становятся хуже. И единственное, что заключается их падение, это в том,
что они не становятся лучше.
Что они просто ничего не делают. Как бы просто у нас ничего не делать, это прекрасное существование, все к нему стремятся, давайте много поработаем, чтобы потом отдохнуть. А они, видите ли, всю жизнь отдыхают, они выиграли. Но если посмотреть глазами истины, то это страшное состояние человека, это действительно дикая деградация.